Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванцев.
Здравствуйте.
И с его помощью мы, как всегда, постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 26-е воскресенье после Пятидесятницы и на следующей седмице. Мы обычно стараемся понять смысл предстоящего воскресения, исходя из апостольских и евангельских чтений, которые положено читать за божественной литургией в воскресный день. И завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла Ефесеям из 5 главы, стихи 8 и 19. И звучит, я не буду весь его зачитывать, просто некоторые места, на которые, когда мой глаз попадает, я немножко делаю паузу, потому что мне нужно некоторое усилие. Начинается отрывок со следующих слов. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Вот тут я делаю паузу, и мне хочется спросить, как я должна поступать, как чадо света?
Почему апостол Павел вообще употребляет эти слова «тьма» и «свет»? Сейчас одним словом буквально, что в Евангелии от Иоанна именно этой теме тьмы и света посвящено очень многое. Когда будете перечитывать это Евангелие, обратите внимание, где говорится про тьму и где говорится про свет. Возвращаюсь к апостолу Павлу. Здесь прямой и понятный смысл. Без Бога мы тьма. А апостол говорит в другом месте: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». «Вы умерли», — говорит он еще в третьем месте, «и жизнь ваша погребена со Христом в Боге». Вот человек, который сам по себе в своем греховном состоянии уподобляется апостолом Павлом тьме, с обретением веры в Иисуса Христа начинает, быть тем самым источником света, о котором говорит Господь в Евангелии, про то, что не подставляют светильника под спудом, но светит всем в доме и так далее. То есть христианин должен быть светом. И поступать он должен, соответственно, вот этому высокому званию светлого человека.
Вот по поводу того, как поступать. Дальше апостол пишет: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Тут мы упираемся в такой достаточно распространенный сегодня термин, как активная гражданская позиция. Я понимаю, что диссонанс ужасен, но по сути ведь что такое? Как обличать? Вот верующий христианин постоянно решает для себя в реальной жизни вопрос. Вот подписывать или не подписывать какую-нибудь петицию? Пойти или не пойти на какой-нибудь разрешенный митинг? Писать или не писать какой-нибудь обличительный пост в Фейсбуке, на который потом последует 100 тысяч комментариев, что обличать и осуждать грех большой, и вообще ты не христианин. Вот где эта грань, которая позволяет нам сказать, что мы поступаем так, как завещал нам апостол Павел?
Но она прямо проведена в этих же словах апостола Павла. Он говорит: «Не участвуйте в делах бесплодных тьмы». То есть здесь в первую очередь идет вот то самое противопоставление тьмы и света, о котором мы чуть ранее говорили, что, ну, если Бог есть свет, то кто есть тьма? Все нам понятно, да? То есть речь идет на самом деле о духовных вещах. Дальше апостол говорит: «Бываемое, ибо оттай от них», то есть тайны ими совершаемы, «срамно есть и глаголоти». Об этом и говорить страшно. То есть, по мнению толкователей, все-таки этот отрывок говорит о неких там каких-нибудь гностических и прочих странных учениях, с которыми сталкивались христиане, находясь в языческом окружении. Вот. И именно об этом говорит апостол Павел, чтобы вот не участвовали ни в языческих мистериях, ни еще в каких-то там дальше говорит: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». То есть речь все-таки идет напрямую о грехе, в котором христианин не только не должен участвовать, но и обличать пороки общества, я бы вот так сказал. То есть речь не идет о сопротивлении там указам императора. А речь идет о том, что, ну, вот сейчас, как мы сейчас можем в этом поучаствовать, следуя в примере напрямую апостола, словам апостола Павла. Ну, например, занимаясь попытками спасение жизни нерожденных детей, обличая аборт как убийство, чем занимаются многие христиане, или другие какие-то вещи. Мы можем обличать человеческие пороки, мы можем говорить о том, что, там, не знаю, беспорядочные половые связи, это есть грех и блуд, несмотря на то, что в современной культуре все это... То есть здесь все-таки апостол говорит о чисто духовных вещах. Если же мы говорим о активной политической или гражданской позиции, то церковь имеет по этому поводу свое мнение, но опираясь вовсе не на этот текст апостола Павла. И здесь, если ваша христианская совесть подсказывает вам необходимость в том или ином гражданском, социальном или политическом деянии, у вас нету, мне кажется, никаких препятствий с точки зрения церкви, ну, за исключением, что я бы со своей стороны призвал вас к разумности, понимая, что, к величайшему сожалению, в наше время практически любая гражданская активность утилизируется и канализируется вовсе не в тех целях, ради которых это все озвучивается. То есть ваша энергия вашего протеста просто куда-нибудь направит, куда вы бы совсем не хотели, чтобы это направлялось.
Дальше апостол пишет: «Поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы». Вот как это понять?
Знаете, как говорил мой духовник, владыка Алексей, архиепископ Костромской и Галичский, он говорил, что в духовной жизни, а я подчеркиваю все-таки, что речь идет в этом послании апостола Павла, в этом его отрывке, именно о духовной жизни. Он говорит: поступайте как воробушки. Клюнул, огляделся. Клюнул, огляделся. Потому что если ты... Знаете, есть такое еще старое-старое монашеское присловие. Если ты видишь юношу, идущего пешком на небо, дерни его за ногу. То есть тот, кто идет, не оглядываясь на то, что с тобой при этом происходит, не пытаясь это осмыслить и понять, а еще если ты начинающий, желательно, чтобы у тебя была какая-то супервизия, как сейчас бы сказали, то есть некий духовник или собрат духовный, лучше старший и опытный, который подскажет и поможет тебе увидеть твое духовное состояние. При этом, конечно, когда апостол говорит о том, что время у нас мало, что время мало, а его действительно мало, это вот ощущение того, что сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Как ты тратишь время, отпущенное тебе Господом, не зная, сколько тебе его отпущено. А ведь первые христиане жили в напряженном ожидании второго пришествия Христова. Это четко следует из послания апостола Павла, что он ждал, и христиане ждали второго пришествия, не зная, вот завтра Христос придет. Это даже не связывалось с личной смертью, а именно вот с концом этого мира.
Ну, как раз продолжая как бы эту мысль, можно обратиться к тому отрывку из Евангелия от Луки, который будет читаться завтра. Это 12 глава Евангелия от Луки, стихи 16-21. Это притча о человеке, который собрал хороший урожай и так возрадовался, что у него много добра.
Грустная
что решил,
притча, да.
Да, сломать свои старые житницы, построить новую, потом вот возрадоваться, что он такой обеспеченный человек. И заканчивается это словами: «Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Вот это очень перекликается с тем, что вы уже сказали, но и еще о чем.
Ну, вы знаете, для меня это не о том, что не надо строить новые житницы. Иногда это воспринимается вот так вот в лоб, ведь он действительно... Как ведь начинается эта притча? Человеку некоему угобзися нива. Как красиво звучит все-таки на славянском языке. То есть у человека некоего случился хороший урожай. То есть даже не то, что он сам. Понятно, что он потрудился, поле вспахал, наверное, сорняки там. Но у него случился хороший урожай от Бога. Ну, что сделает любой разумный человек? Естественно, это все надо сохранить. Но это же неправильно, чтобы это все пропало, да? Речь же не о том, так сказать, сохранять, не сохранять. Для того, чтобы это сохранить, он строит новые житницы. И это все пока разумно и нормально. А вот дальше он говорит: душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. Ешь, пей, веселись. И вот на это Господь ему говорит: безумец, в ночь сию душу твою истяжут от тебя. То есть вот этот момент, что не расслабляйся, брат, не расслабляйся, потому что ты не знаешь, в какой момент Господь тебя возьмет, в чем застану, в том и сужу. Если ты будешь есть, петь, пить и веселиться в расслабленном, как бы мы сейчас сказали, состоянии, то ничего хорошего от этого ожидать не приходится. И даже для такого человека будет благо, что души его истяжут от него, потому что вот если он многие годы будет расслабляться, неизвестно, в какое состояние вообще он придет.
Ну вот любимый мною протоиерей Вячеслав Резников в проповеди, посвященной этому отрывку из Евангелия, он обращает внимание на то, что человек может расстаться с богатством двумя путями. Или богатство отнимается у него, или он отнимается у богатства. И в первом случае бывает, что потрясенный внезапным изменением судьбы человек начинает размышлять о неверности всего земного. А вот когда Бог забирает его самого, что тут происходит с душой? То есть нужно еще понимать вот эту развилку. И, собственно говоря, что такое формула «в Бога богатеть»? Как можно богатеть в Бога? Тут очень часто в толкованиях на это выражение говорится о благотворительности, и никто не спорит с этим толкованием. Но только ли в благотворительности дело? Потому что трудно представить себе, что так просто все можно разрешить.
Нет, конечно, речь ведь все-таки в первую очередь, хотя прямой и ясный смысл — это прямое земное богатство, все-таки мы должны понимать, что речь идет о духовной жизни, опять-таки. И ради чего? И куда тебе то или иное деяние ляжет. Вот, причем это ведь зависит не только от каких-то внешних дел. Вот, я сегодня вместо своего выходного приехал на радио «Вера», чтобы записать программу «Седмица». Это куда мне? На какую чашу весов ляжет? На доброе дело? В Бога я сегодня богател? Или я, например, тщеславился, гордился и думал, что ага, еще кто-то вот узнает, что есть такой протоиерей Максим Первозванский, скажет, какой он умный. Или, наоборот, скажет, какой дурак. Вот. Но неважно, это же будет какая-то слава. И я тем самым не в Бога богатею, а подпитываю собственные тщеславие. Каждый наш поступок, мы не можем судить о людях, исходя из их поступков, а внутреннего состояния их мы не знаем. И сам человек не знает до конца своего внутреннего состояния. Но родить, то есть стремиться нам нужно о том, чтобы любое наше дело, ведь можно же действительно внешне, мне сейчас почему-то вспоминается одна из серий современного сериала «Шерлок», где описан такой благотворитель, который на самом деле был маньяком и убийцей, который построил и содержал богатейшую клинику, где он бесплатно лечил там, тех, кто в этом нуждается, его прославляли люди, он подпитывался гордыней, тщеславием, а на самом деле он еще был маньяком, где у него в какой-то маленькой комнате с двойной дверью он мог удовлетворять свою страсть и убивать там людей. Вот каждый из нас, это образ этого человека для меня является образом каждого из нас, когда мы, с одной стороны, по внешнему фасаду богатеем в Бога, а по сути, кто его там знает, какие у нас там скелеты в шкафу?
Но вот за что я люблю проповеди покойного отца Вячеслава Резникова, они помогают прорваться еще в какой-то пласт понимания. Вот как он об этом пишет. А как богатеть в Бога? А вот пример. Петру однажды тоже вдруг дано было богатство. Его трудовое небо угобзилось. Бог дал огромный улов. А что же Петр? А он припадает к ногам давшего ему богатство и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Так он сразу обогатился и страхом Божьим, и знанием его всемогущества, и видением своей греховности, и надеждой на его милость, и готовностью не оставить и последовать за ним. Вот этого уже никто не сможет отнять.
Замечательные слова. Редко, правда, в наше время богатство дается вот так. Угобзилась нива, случился улов.
Ну, не зря же, говорит русская пословица, не было ни гроша, и вдруг алтын.
Вдруг алтын, да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Вот следующая неделя у нас дает повод вспомнить не только жития святых, но и какие-то вехи в истории и культуре государства российского, поскольку два святых, которых мы будем вспоминать, это святой благоверный князь Александр Невский, память его 6 декабря, и великомученица Екатерина, память ее 7 декабря, дали свои имена двум таким значимым наградам и Российской империи, и современной России. Это орден святого Александра Невского и орден святой Екатерины. Причем они вот снова учреждены уже в наше время. Но удивительное дело, орден Александра Невского, правда, без прибавления святого, был учрежден второй раз в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, большевистским, богоборческим и церквеборческим правительством. То есть вот этот образ святого князя Александра, он какой-то очень странный и выбивающийся из ряда святых благоверных князей, которых хватает в российской истории и в российских святцах. Но святой Александр вообще сродни как бы Александру Македонскому. Он стоит совершенно особняком. Вот что такого особенного в этом князе, что он обрел какой-то уже совершенно эпический размер?
Ну, я бы все-таки не стал говорить, что это странный орден, потому что 42-й год — это перелом, в том числе и переосмысление
странно
роли
то,
церкви.
Странно то, что именно святого. Орден в честь святого был возобновлен в коммунистической России.
Ну, потому что он
России.
Реально очень почитался. Вот, например, в нашем храме 40 мучеников Севастийских при входе в четверик, вот главный предел, самый древний, как раз святая великомученица Екатерина, ростовая громадная икона, висит напротив такой же большой ростовой иконы Александра Невского. То есть это действительно очень почитаемые святые. Александр Невский реально почитался в народе. Если говорить о том, за что он почитался, ну, во-первых, ему суждено было жить в совершенно переломный момент, когда именно с его личностью связано окончание вот этого первого самого страшного периода нашествия Батыева, когда все сжигалось, все разрушалось, все предавалось разорению, и именно с его именем связано прекращение этого ужаса непрерывного и перехода к тому, что позднее назовут игом, вот, то есть, ну, все равно некой стабильности. Ведь самое страшное для человека – это война. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни называли ее священной, несвященной, это жуткое время для любого обычного человека, и поэтому каждый раз, когда я слышу призывы к войне, не потому что я лично боюсь, как бы мне уж, может, и терять-то нечего,
ну,
вот,
да.
Но я понимаю, что это для обычного, простого человека – это ужас. Это кошмар. Ничего более страшного, пожалуй, и придумать невозможно, хотя это место там и героизму, и подвигом, и это замечательно, но вот для простого человека это ужасно. И вот это все прекратилось с именем Александра Невского. При этом он одновременно сумел войти в историю, в народное сознание как великий герой. Это и Невская битва. Кому еще присваивали из наших князей вот такие вот эпитеты?
Донской.
Ну, Донской, и все, потому что на Дону Невский и Донской. Больше я и не знаю никого. Вот, поэтому тут и шведы, тут и немцы. Это сохранение все-таки, и он-то оставался при всем, при том великим князем новгородским, а новгородской земли, по сути дела, это вот этот север русский не был затронут Батыевым нашествием и последующим. То есть он дань-то платил, но вот этот баланс внутренний, что мы еще все-таки мы свободны, мы не полностью порабощены оказались где-то, да, у нас есть великий князь, он вот таким солнышком светит. Вот, и он,
ну и по
он
слов...
такой блинный герой оказался, да. Но при этом живой и близкий. Вот он сейчас. Это не некий совсем блинный Добрыня Никитич или Алёша Попович. Вот все-таки и он более реально воспринимается и воспринимался русскими людьми. И именно его образ, наряду с более поздними, Кутузовым, например, или Суворовым, был советским правительством поднят на вот такой патриотический щит для того, чтобы показать преемство. Знаете, как у нас сейчас на Поклонной горе? У нас ведь там есть памятник такой своеобразный, когда ты из области едешь, там стоят три воина. Один из них древнерусский воин, второй – это воин времен Бородина, и третий – это воин Великой Отечественной войны. Вот если мы так задумаемся, вот кто из, какая личность символизирует для нас того самого древнерусского воина? Это будет, конечно, Александр Невский.
Ну, вы уже упомянули, что у вас в храме еще огромная икона святой великомученицы Екатерины. Просто хочу напомнить нашим радиослушателям историю возникновения ордена святой Екатерины, которым награждались самые высокопоставленные женщины из царского рода, великие княгини. И он был учрежден Петром I и назывался сначала Орденом Освобождения. По устоявшейся исторической версии, он был учрежден в благодарность Екатерине I, которая вместе с мужем была в печально известном Прутском походе, где армию Петра турки разбили, и как бы все свои драгоценности отдала на взятку турецкому военачальнику, чтобы не пленили русское войско и дали ему возможность хотя бы отступить, чем спасла, собственно, и императора. Вот в память этого героического поступка жены император учредил орден святой Екатерины. Но почему именно имя Екатерина, почему эта святая так дорога русскому православному сознанию, что у нас две императрицы Екатерины, очень большое количество выдающихся женских исторических фигур с этим именем и очень почитаемая святая в православном русском народе?
Ну, кроме того, что, как известно, почитают тех святых, которые помогают, это первое для меня и всегда правило, почему почитают того или иного святого, а потому что он слышит и отвечает. А если мы вчитаемся в житие, то мы, конечно, увидим удивительные такие моменты, которые не могут не аукнуться и не откликнуться в наших сердцах, когда это по-настоящему умная, по-настоящему сильная женщина, которая там сумела, сколько там у нее было, 50 мудрецов она сумела переспорить. И вместе с тем вот это вот противопоставление. Мудрецов-то она переспорила, а Христос-то от нее отвернулся. Вот. То есть вот тут есть это внутреннее, удивительное, но при этом духовная драматургия, которая не оставляет наши сердца равнодушными, что все, что мы здесь на земле можем сделать великого, как бы умны мы ни были, как бы мы ни были славны, как бы мы ни были родовиты, все это ничто пред очами Божьими, если мы не обращаемся к Нему и не начинаем любить Его единого больше всего того, что есть у нас здесь на земле. Это то самое перекликающееся с сегодняшним Евангелием «в Бога богатеть». И, конечно, ее образ не мог не быть в народе почитаемым, хотя, конечно, она не единственная святая, а то, что ордены, то, что императрицы, это, мне кажется, просто так замечательно и здорово по промыслу Божию совпало. Мы не всегда понимаем, что Санкт-Петербург или Петроград позднейший – это не в честь Петра Первого, да, это в честь святителя Петра, митрополита Московского, который был небесным покровителем Петра Первого. То есть он тем самым прославлял своего святого. То же самое и здесь. Он не просто прославлял свою жену, в честь нее был учрежден этот орден. Нет, конечно, просто это повод прославить святую небесную покровительницу своей супруги, которая вот такой героический поступок совершила. Это была такая общепринятая практика, или там тот же самый Екатеринбург. Вот, это же не в честь Екатерины II, да, которая этот город, собственно, это в честь ее небесной покровительницы, той самой великомученицы Екатерины.
Но с именем святой Екатерины у нас в истории нашей церкви связано еще такое особое отношение с горой Синай. Напомню нашим радиослушателям, что в середине VI века мощи святой великомученицы Екатерины обнаружили монахи Преображенского монастыря именно на горе Синай. И с XI века обитель стала называться монастырем святой Екатерины. И вот поразительно, но монахи этого монастыря бесконечно обращались за помощью к русским царям. В 1375 году в Москву за милостынью для этого монастыря приехал митрополит Макарий, и Иван Грозный щедро одарил посланца и направил восточным патриархам посольство с дарами. Царю Михаилу Федоровичу к нему обратился Александрийский патриарх Герасим. И тот тоже оказал такую помощь монастырю, что монахи прислали благодарственное письмо, где назвали эту помощь манной небесной. Ну, можно себе представить, сколько всего там было. Император Александр II подарил обители новую раку для мощей святой Екатерины и для монастырской колокольни 9 колоколов. Представить себе, как это туда еще транспортировали и сколько это стоило, по нашим нынешним представлениям, это просто за гранью понимания. И вот что связало царский дом России с далеким Синайским монастырем?
Ну, мне кажется, я не возьмусь судить категорично, но мы действительно, большинство из нас знает, что на Синае находится монастырь святой Екатерины. Но те, которые этого не знают, все равно знают, что такое Синай. Они все равно понимают, что это та гора, на которой Моисей получил 10 заповедей от Бога. И мне кажется, вот эта связь какая-то совершенно глубинно-историческая, когда мы понимаем, что вот это реальное место, вот здесь стоял Моисей, вот здесь с ним говорил Бог. И вот эта вот связь так же, как это и со святой землей, то есть это действительно святое место. И поэтому это не могли не осознавать русские цари, вот, которые в тот момент начинали по-настоящему осознавать себя все-таки православными, они не назывались императорами, но само самоназвание вот царем, осознание себя царем, венчание на царство, говорило о том, что они считают себя покровителями вселенского православия, не только нашего, своего, внутри своего государства. Но вот эта логика, что царь, он вообще один. Точно так же, как Бог один, так же и царь один. Если ты назвался царем, вот, значит, ты являешься покровителем всего вселенского православия. Именно в этом качестве, ну, иногда достаточно лукаво, но все-таки восточные патриархаты это право признавали за русским царем. Уже в XIX веке, понятно, что это позже, но все равно за него и молились, как за благоверного императора. Потому и помогали.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».